Я родился в Саратове в 1904 году. Моя мать была страстной театралкой. Не случайно в нашей семье культ театра был привычной атмосферой, в которой мы дети росли. Мой старший брат Виталий определил свою актерскую судьбу уже лет в 12 и с тех пор занимался только театром.
Борис Андреевич всегда был очень подтянут. Он был такой сухопарый, весь такой, спортивным его не назовешь, но вот именно такой моложавый и сухопарый. Легкий такой какой-то. Прямые очень ладони были всегда, редко он их сгибал как-то такой, что говорит тоже о таком волевом очень характере.
Наши вкусы рождались и росли на спектаклях замечательного по тому времени, говорю это с полной ответственностью, Саратовского городского театра. Мы вошли во вкус, и уже никакая сила не могла нас удержать от вечерних спектаклей, бенефисов и премьер.
Это был безумно элегантный и очень красивый человек. Я почти не видел актеров, которые так могли носить обыкновенный партикулярный костюм, штатское платье. Он был безумно изящен.
В один прекрасный день я надел хороший синий пиджак своего товарища, поднялся по лестнице в бывшую гимназию имени Добровольского, где шли экзамены в драматическую студию. Меня приняли сразу на старший курс.
Порывистый, резкий, с очень острыми глазами, огромное количество актеров и людей просто, как видели Бориса Андреевича, сразу отходили в сторону. Потому что что от него было ждать, понять было трудно, потому что он всегда был настроен на какой-то конфликт.
В 1920 году я поступил в студию Михаила Чехова. Занятия там проходили два раза в неделю по вечерам. Чтобы не терять времени и не слишком мучиться чувством никогда не проходящего голода, я поступил в студию «Молодые мастера». Возглавлял ее человек, который я считаю своим учителем, Иларион Николаевич Певцов.
Внешность у него была вполне заурядная. Он не был ни красавцем, он не был ни каким-то, знаете, плечистым героем. Он был обыкновенным, он был очень глубокий характерный актер.
Я работаю в качестве профессионального актера очень давно, даже страшно сказать, с 1921 года. Уже несколько поколений зрителей сменилось за это время.
Человек-легенда. Это действительно так. Ну, конечно, первое знакомство было с Борисом Андреевичем мальчишкой. Не один десяток раз. Чапаев и другие фильмы, особенно, конечно, Чапаев, когда зал весь стонал, кричал, старался, чтобы он доплыл до другого берега, там, почему уехал Фурманов, вот если бы он не уехал, ну и так далее. Все мальчишеские разговоры, обсуждения, игра в войну, в Чапаева. И уже с образом поэтому Чапаева с Борисом Андреевичем Бабочкиным это настолько было единое, настолько было слито, что когда я впервые с ним встретился в Малом театре, то отделаться от этого было довольно сложно. Было сложно. Но это оказалось очень простой, по-своему даже застенчивый, я бы сказал, очень, ну что ли, ранимый человек.
Я пел те же песни, которые пел Чапаев. Я знал тот простой и колоритный язык, на котором тогда говорили. Я умел носить папаху так, что она неизвестно на чем держалась. Одним словом, мне не нужна была творческая командировка перед тем, как я начал работать над ролью. То, что я не встречал живого Чапаева, мне кажется чистой случайностью. И если я не знал Чапаева, то скольких таких же или очень похожих на него командиров я знал? Может, я и встречал его, только не знал, кто это.
Когда первый раз папа меня взял на по-моему, не по-моему, а точно, на «Ревизора», то не то, что мне не понравился, а я была ужасно, ну, как бы, недовольна, удивлена и даже шокирована, потому что я когда... Папа ушел в театр, папа играет. Вот, но я даже потом думала, ну, хорошо, играет, там сидит куличики какие-нибудь в песке. Нет, оказывается. И он меня спрашивает, ну, тебе понравилось, Наташа, как я играю? Я говорю, папа, но ведь ты ничего не делал, ты просто говорил, как все люди.
Наше искусство заключается в том, чтобы вы не увидели никакого искусства, никаких усилий, чтобы перед вами возникала нормальная, простая, естественная жизнь. А сколько на это потрачено усилий, сколько труда, сколько тонн руды на это ушло, это никого не касается. Это знает только актер. А у зрителей должно оставаться впечатление, что ведь это же все очень просто.
По-моему, знал прекрасно эту жизнь. Он сам родом, по-моему, из Саратова, с Волги. Он знал это прекрасно. И ставил то, что он знал. Вот это точно, абсолютно. Я уверен, что и Чапаев он и играл, он что-то знал. Это не какой-то там гениальный. А вообще все очень просто. Действительно, надо много работать и знать.
Я стою в Ермоловском фойе. Через него проходят артисты перед выходом на сцену. Я стою и думаю, 150 лет – это много или мало? Мне 70 – это много. Но 150 лет для театра, даже для такого знаменитого, как наш Малый, совсем немного.
Да, он был сложный человек. Ему не просто жилось в театре. Ему мешали. Его не любили некоторые из его поколения. А особенно ему было сложно, потому что он... По натуре своей, по своей природе, он, конечно, был лидером. Но он вынужден был подчиняться режиму Малого театра. И вот в этом смысле он частенько бастовал.
В период, вот, когда он работал, это действительно в театре был ряд, я бы сказал, глыб. Вот глыба. Что такое Ильинская? Глыба. Актер, режиссер, человек. Что такое Жаров Михаил Иванович? Глыба. Что такое Вера Николаевна Пашенная? Глыба. Одновасса ее и другие роли чего стоят. И Борис Андреевич. Это тоже глыба. И так далее. То есть в это время, и я уж не говорю о более каких-то, может быть, актерах, я называю фамилии поменьше, вот таких было много, достаточно. И вот представьте себе, вдруг приходит человек, достаточно популярный, интересный, со своим характером, вот в эту среду, так сказать, в этот старейший и популярный, и, ну что ли, любимый по-своему театр со своими традициями, и вот приходит Чапаев. Так же, как приходил в свое время Ильинский, Жаров тоже, и они уже вжились, а ему надо было найти свое место среди этого. И это было, конечно, непросто. И непросто именно от того, что рядом такие были личности. И он сам был личность. И он по-своему видел некоторые вещи в отношении путей театра, потому что он был не только актер интересный, замечательный, но он был и прекрасный режиссер. И его работы многие уже в Александринке, в театре имени Пушкина и в других театрах, они завоевали уже широкую популярность и вошли в историю нашего российского, тогда советского театра. Поэтому ему было очень непросто.
Интересует ли меня режиссура? Да, интересует. И я не знаю, кто я больше, актер или режиссер. Мои конкуренты-режиссеры считают меня больше актером. Конкуренты-актеры считают, что я главным образом режиссер. Сам я считаю, что во мне одно неотделимо от другого. И если ответить на следующий вопрос, с кем из режиссеров я хотел бы работать, я бы ответил, я очень бы хотел работать с несколькими режиссерами, но, к сожалению, они умерли. А из теперешних я выбрал бы того, кто меньше всех мешает работать актеру. А вообще я предпочитаю работать с режиссером Бабочкиным. Хотя мне, как актеру, он обыкновенно уделяет очень мало времени, отдавая его все моим партнерам.
Я думаю о том всегда, что у папы неразрывно его актерское творчество и то, что он замечательный режиссер. Вот такие актеры и режиссеры, они раньше были. Сейчас как-то они куда-то уже довольно давно пропали. А, ну, скажем, Дикий был таким. Правда, по-моему, последнее время он был скорее режиссер, чем актер. У папы это шло вместе. И он с огромным уважением относился к профессии.
Что такое для нашего поколения Бабочкин? Ну, прежде всего, я бы начал, может быть, вот с этого, с его чувства актера, Бабочкина как режиссера, чувства актера и чувства умения увидеть и раскрыть новые поколения, новые имена, скажем, такие как Валерий Бабятинский, Людмила Щербинина, Борис Клюев, так сказать, вот те, кто приходит сразу на память.
Он же преподавал во ВГИКе. Вообще, Борис Андреевич очень любил молодежь. Очень любил. Ведь вот, в частности, спектакль «Гроза» он был построен весь на молодежи. Всем играли молодые артисты. И он любил молодежь. И был очень хорошим педагогом.
Он говорил, мне неинтересно работать вот со старыми актерами. С известными мастерами. Мне просто уже неинтересно, потому что то, что они мне предлагают, он говорит, меня уже совершенно не интересует. Я это все видел и знаю, и все это видели и знали. Они малоподвижны. Мне надо, чтобы это было нечто новое и интересное.
Я бы обратил внимание еще на одно обстоятельство, которое, может быть, мало кто, так сказать, обращает внимание на это. Первая повесть Василия Аксенова, совсем молодого Василия Аксенова, «Коллеги». Где она появляется впервые? Где вообще Аксенов впервые вышел на сцену? Не в «Современнике», спектакль «Всегда в продаже», это было чуть позднее, а именно это 62-й год, спектакль Бабочкина и Виктора Ивановича Коршунова, где опять-таки... Молодежь. Он почувствовал эту молодежную прозу, самую изначальную интонацию, самое начало ее, начало 60-х годов. Это тоже, мне кажется, его свойство. Я бы обратил внимание и на следующее обстоятельство. Вот была такая пьеса эстонского драматурга Раннета «Браконьеры». Сейчас ее читать невозможно. Спектакль, поставленный Жаровым в 61-м году, на него ходили учиться артисты театра «Современник». И шли на Бабочкина.
На протяжении всей моей жизни каждое совещание по проблемам театрального искусства сводится к одному вопросу. Где современные пьесы? А что под этим понимается? Мне кажется, что истинно современные произведения могут даже не касаться конкретных событий дня, не содержать сегодняшней терминологии. Но в них есть главное – схвачена суть жизни сегодняшнего общества.
Вот я помню, дачники... Мы присутствовали, наверное, в какой-то одной из первых премьер это было. Сидели мы где-то на галерке. И я помню, что вот это ощущение новизны, какого-то потрясения, яркости, вот такого тонкого, тончайшей психологической разработки образов. Я помню, что мы вышли, когда нас было несколько человек, студентов, мы вышли после спектакля, и мы все молчали. Мы не могли даже говорить.
Здравствуйте, Петр
Иванович. Мое почтение. Как душно.
Душно? Мне не кажется.
А я вот задыхаюсь. Ходят тут какие-то полоумные
ищут мальчиков режиссеров.
Да. Вы что, устали? У вас трясутся руки.
Это потому, что я мало спал и много пил вчера.
Зачем вы пьете?
Чтоб веселее жить.
Бабочкин, умевший собрать сплав артистов вокруг себя. В этом смысле самый ансамблевый его спектакль был, пожалуй, «Дачники», поставленный в 64-м году. И последний раз, по-моему, шедший едва ли не в 84-м году, то есть почти 20 лет. И, как сказать, может быть, лучшие роли и Нифонтовой, и Быстрицкой едва ли не в этом спектакле. Суслов едва ли не самый мерзкий в горьковской пьесе «Дачники». Вот эта способность его до глубины души постичь психологию мерзавца, отчасти и оправдать его, увидеть внутреннюю трагедию в Суслове, увидеть всю его гадостность и мерзость, и в то же время его несчастье, его незадачливую личную жизнь.
Ты разоришься на дорогом вине, мой друг.
Ты так близко. Я уже забыл, Юлия, когда это было.
И бесполезно вспоминать эти счастливые моменты, мой друг. Слушай, хочешь сделать мне удовольствие?
Какое? Говори. Поверь, Юлия, я на все готов для тебя.
Именно таким и должен быть любящий муж.
Ну, говори, чего ты хочешь?
Давай застрелимся, мой друг. Сначала ты, а потом я.
Какая тяжелая шутка. Брось эту гадость.
Убери прочь твою руку. Тебе не нравится мое предложение, но ты же собираешься застрелить меня. Я застрелилась бы первой, но боюсь, ты меня обманешь и останешься жить. А мне не хочется быть обманутой еще раз. Я не хочу разлучаться с тобой. Я буду жить с тобой долго-долго. Ты рад?
У него и чувство юмора очень хорошее было. И он понимал сущность драмы. Вы как он мне сказал про Юлию Филипповну в «Дачниках»? Он сказал: Лин, ну она веселая, понимаешь, она веселая. Но ей так горько. Она такая несчастная, но всегда веселая. Сразу дал мне объем в роли. Я знала, до каких пор можно веселиться. И когда вдруг нужно это веселье снять, потому что прорывается истинное самочувствие.
Обратите внимание на то, как в ключевых сценах он своеобразно предвидит будущее. Это вообще свойство только очень крупных актеров.
Я рядовой русский человек, русский обыватель. Я обыватель, я обыватель, и больше ничего. Вот мой план жизни, вот мне нравится быть обывателем. И я буду жить так, как я хочу. И, наконец, плевать мне на все ваши роскошни, призывы, идеи.
Он танцевал кан-кан безумно, изящно. Это было довольно страшно. Потому что мы понимали, что перед нами лицо будущей России.
Горький, к которому он шел отнюдь не из... Он в разное время и в молодости к нему обращался, не из конъюнктурных соображений. Он чувствовал в этом драматурге, во-первых, совершенно особый дар слова, которым он награждал всех своих персонажей, и центральных, и эпизодических. И в нем он увидел способность раскрыть судьбы русской интеллигенции и российской жизни.
Я немножко учился у Бориса Андреевича, так как я был в то время просто влюблен в него, как в режиссера. Он вел курс режиссерский в ВГИКе. Я, значит, хотел у него учиться, на режиссера. Я помню только одно, что я поступил, потом я ушел и понял, что я режиссером быть не могу, это разные абсолютно профессии. Но я помню одну вещь, что Борис Андреевич попросил нас, это очень наивно, а сейчас это выглядит просто дико. Но это было, вы знаете, вот такое время. Мы написали ему клятву о том, что будем художниками. что, несмотря ни на что, мы никогда не будем просто так зарабатывать деньги в искусстве, не будем обманывать. Вы знаете, это смешно, но в этом что-то было. В этом была вот та его идея, вообще его идея того времени. При всем при этом он не был идеалистом. Я репетировал у него «Петра в лесе», и было очень трудно было его понять, потому что он делал какие-то очень авангардные такие заявления и требования, понять я его не мог. И он меня тоже, потому что я пытался как-то вот так вот то, что я понимал, и он бросил со мною разговаривать и стал меня обижать. Вот он меня обижал, как мне казалось, постоянно надо мной подсмеивался и довел меня до состояния просто какой-то паники. Паники такой внутренней. И когда в очередной раз он стал ко мне придираться, я готов был просто разрыдаться от отчаяния. И он мне в этот момент сказал: а можешь волком завыть? Я завыл от этого отчаяния волком. И он говорит: вот ты знаешь, вот это, вот сейчас ты точно выглядишь как Петр в пьесе «Лес» Островского. И вы знаете, он абсолютно прав. Мне после этого играть не надо было ничего. Я вот как-то переболел, был доведен до такого состояния. Вот такая вот школа.
Он очень интересную школу прожил. Я так понимаю, так как он рассказывал и показывал, кстати, он очень-очень хорошо, допустим, показывал, он говорит, вот, например, был такой артист Иван Широков, провинциальный герой. Вот представь себе, у него был белый картуз, алая жилетка, голубая рубашка, белый сюртук, коричневые в полоску брюки и блестящие сапоги-бутылки. Он когда выходил, все обращали внимание. Вот когда он рисовал мне, допустим, такой образ, я прекрасно понимал, допустим, как играть этого человека. Конечно, это было, там было много наносного, много ненастоящего, но у Бориса Андреевича было сердце, и он был художник.
Мне нравился именно провинциальный театр. Нравился до такой степени, что в начале своей артистической жизни я совершенно сознательно и добровольно предпочел провинциальный театр столичному и отдал провинции 7 лет своей жизни. Я играл в Воронеже, Могилеве, Костроме, Самарканде, играл по 2-3 премьеры в неделю и сыграл больше 200 ролей в условиях, которые с теперешней точки зрения считаются немыслимыми. Они действительно были невозможными, но мне они были необходимы. Я играл самозабвенно, я обрел лучшую школу актера, школу правильного сценического самочувствия, и никогда не повернется у меня язык плохо сказать об этом времени и об этих моих театральных сезонах.
Это был удивительно высокой культуры человек, удивительно высокой интеллигентности. Но сталкиваясь в повседневности с хамством, с мещанством, с разными проявлениями вот такой плебейства какого-то и так далее, он был очень резок и нетерпим. Вот я помню один случай, когда весьма пожилой человек, значит, обратился к нему и сказал: «Борис Андреевич, вот принести вам кофейку?» Он говорит: «Принеси». Я мальчишка был тогда, я как-то так внутренне возмутился, сказал: «Борис Андреевич, а почему вы позволяете? Он пожилой человек». Он говорит: «Пусть не просит». То есть он вот этого прихлебательства какого-то, вот подхалимства, он не выносил. Ну вот знаменитый его ответ, когда говорит: «Борис Андреевич, как вы себя чувствуете?» Там человек, который о нем мог, Бог знает, что говорит. И ответ тут же был, моментально, как вот рапира: «А вам какое дело?» Там и так далее. Он был очень прямой, порой очень резкий человек. Был чрезвычайно ранимый художник.
Чрезвычайно. Вот только на расстоянии тех лет, которые уже отделяют от Бориса Андреевича, понимаешь, какого вот действительно легендарного уровня это был художник.
Дома он был, ну, самый удивительный, самый любимый. У меня были какие-то свои, ну, как у девочки, я стала взрослеть, все, у меня были какие-то романы и сложности, и все. Представьте себе, что я об этом говорила только с папой, а не с мамой. Все мои дела знал папа. Он вообще обожал детей, и все дети его любили. Он выходил во двор, и к нему кидались всякие маленькие, ну, большие не бросались, а маленькие все бросались, кричали: «Ты приехал, ты приехал, иди к нам!» Всех он знал, и еще его обожали животные. Но у нас всегда был дом полно всяких зверей, вплоть до черепах и ежей.
Борис Андреевич любил неожиданные решения, очень яркие, образные, парадоксальные порой. Ну, скажем, назначение Людмилы Щербининой на роль Екатерины в «Грозу» с ее интеллигентностью, с ее хрупкостью, такая балерина из Большого театра, вообще такая она. А он ушел, вот луч света в темном царстве, вот такой лучик интеллигентный в этом жутком обществе.
Пьеса ставилась столько, что она обросла такими штампами, что, как Борис Андреевич говорил, что уже все забыли даже подлинное содержание «Грозы». И, ну вот, говоря о том, что, да, что как он работал при этом очень легко, легко, просто, свободно, ярко.
Тише! Я знаю, кого убьют.
Тушка, а ты почем знаешь?
Меня убьют? Молитесь тогда за меня.
Что прячешься? Нечего прятаться. Ты, видно, боишься. Умирать-то не хочется. Пожить хочется, как не хотеться. Видишь, какая красавица. Красота. А ты молись Богу, чтобы отнял красоту-то. Красота-то погибель наша. Себя погубишь, людей соблазнишь. Вот и радуйся тогда на красоту-то свою. Много, много народу в грех введешь.
Праздничный, веселый, легкий, чуть стилизованный спектакль «Правда, хорошо, а счастье лучше». Такая шутка, где он собрал и, как говаривали тогда, старух малого театра, и сам был на месте в роли старика, унтер-офицера, и молодежи дал сыграть. Видимо, как будто в перерыве между вот этими трагедиями русской интеллигенции, Иванова, в горьковских персонажей, ну не все же о трагедии-то, не все же, так сказать, обеда, как будто он хотел дать отдохнуть себе и зрителям.
Что вы говорите?
Денег, говорю, много, а не дам.
Почему же?
Жалко.
Денег-то?
Нет, вас.
Как же?
Я процент очень большие беру.
Скажите, а на что вам? Вы, кажется, человек одинокий.
Привычка такая. А вы кому должны-то?
Купцу.
Богатому?
Богатому.
Так и не платите, а в чем горевать? Вот еще нужно очень себя разорять.
Да ведь по векселю.
Так что ж за беда, что по векселю? Я что вы повелите? Не платите, и все.
Борис Андреевич театральный актер и режиссер. И вот его жизнь – это театр. Но он много сделал в кино, и в кино ему трагически не повезло. У него могло быть несколько работ, которые были бы, ну, может быть, на уровне Чапаева, может быть, выше Чапаева.
У него долго не было встреч с кинематографом. «Бегство мистера Маккуина». Это был последний его фильм. Вы знаете, как это здорово, когда человек не играет, а потом вдруг сыграл, как дал, все как увидели. Боже мой, какой класс! Плотницкие рассказы.
Помню, на Масленицу пекла матка овсяные блины. Сперва отец наелся, а потом и я за стол сел по семейному чину и старшинству. А отец сидит, хомут вяжет, на меня поглядывает. Вот я, значит, блинов с рыжиками, с маслом наелся, хочу из-за стола встать. Стой, Алешка, отец говорит, сколько блинов штук съел? 15, говорю, дядя. А ну садись, ешь еще. И не хочу, говорю, дядя, ешь. Я, значит, сижу, ем, а матка пекет, только сковородка шипит. Сколько? Отец спрашивает. 25, говорю, ешь. Я ем. Сколько? Спрашиваю. 32, говорю, стало. Ешь, я ем. Отец хомут отодвинул. Ну, спрашивает, как? Олежка. На 5-10 перевалило, нет, говорит, я. Еще до 42,5 осталось. Сидим. Ну как, дотянул? Дотянул, говорю, а сам еле пышкою. Ну, а коль дотянул, давай, матка, собирай ему котомку, пусть с мужиками в Питер идет. Матка, слезы, куда это, детка, малолетка, плотничать, ведь 13 годков еле сбылось. А отец встал и говорит, ты, матка, свои звуки и слезы прикрой, а у Лешки неси новые катаники.
После Горького, или, вернее, рядом с Горьким, я больше всего люблю произведение Антона Павловича Чехова. И очень жалею, что в моей жизни я так мало встречался с его произведениями на сцене. Только в столетний юбилей Чехова мне удалось поставить на сцене Малого театра его драму «Иванов». Вот, кстати говоря, фотографии из спектакля Малого театра «Иванов». Это Саша Корниенко и я в роли Ивана. А после этого, вот совсем недавно, мне удалось встретиться еще с одним замечательным произведением Антона Павловича Чехова. Мне удалось на телевидении сыграть «Скучную историю».
Очень рад тебя видеть, но я удивлен, ты как будто с неба свалил. Зачем ты?
Ну так, просто взяла и приехала.
Вот я помню, я шла на первую репетицию, а к нему домой, это мы репетировали у него в кабинете, и я тогда делала вид, что так мне не страшно, что я все, вроде бы я знаю, я уже кончила институт, что я уже актриса. Ну, на самом деле, конечно, меня трясло просто панически, и я жутко боялась. Ну, началась репетиция. Вот Борис Андреевич смотрел, слушал и говорит, что «Мила, ну вот прежде всего, актер не должен никогда играть текст. Там нельзя фразу рубить, как капусту». У него там были свои вот такие постулаты, что касается речи. И вообще актерского как бы вот осмысления роли. И я тогда услышала в первый раз его вот эту фразу знаменитую, что актер одной фразой, одной мыслью должен передать целую человеческую жизнь. Но это вот так легко сказать, но как это сделать? И когда я с ним репетировала, и я когда за ним наблюдала, уже потом даже в студии, вот когда мы снимали, я сидела, и я не могла от монитора отойти, потому что я видела, как вот он это воплощает, и как вот это печальное, горестное повествование Чехова превращается в такой захватывающий и драматический акт, процесс, от которого нельзя оторвать глаз.
Нехороший, жалкий и ничтожный я человек. Нужно быть таким же жалким, испитым и стасканным, как Паша, чтобы еще любить меня и уважать. Как я себя презираю, Боже мой, как глубоко ненавижу я свой голос, свои шаги, свои руки, вот эту одежду, свои мысли. Ну, не смешно ли, не обидно ли?
Я единственный раз был у него дома, когда он пригласил меня. Уже, собственно, было назначение, я должен был репетировать Треплева в «Чайке», которую Борис Андреевич должен был ставить. И он меня приглашал на телевидение сыграть Моцарта. Моцарт и Сальери, он Сальери, а я Моцарта должен был репетировать. А я торопился в поездку какую-то летнюю. Сегодня поезд уже уходил, у меня свои были проблемы. Вот первый раз в жизни он меня пригласил к себе домой. Там я что-то не помню, по каким вопросам. Я к нему приехал, значит, посмотрел, как обстановка невероятная была. Он в гостинице «Украина» жил. Мы поговорили с ним, все было хорошо. И я говорю, ну, Борис Андреевич, я побежал, потому что я на одной ноге был. Я все время уже должен был на поезд торопиться. И он говорит, ну, иди, стрекулист. Он так вот меня обзывал иногда. И я уже хожу, говорю, до свидания, Борис Андреевич. Он говорит, что ж ты не спросил, как я буду «Чайку» ставить? Я смутился, потому что действительно о какой-то ерунде говорили. Я говорю, Борис Андреевич, ну, осенью, в сентябре приеду, вы расскажете, ну, мы еще увидимся с вами. И в июле я открываю газету «Правда». В июле, по-моему, я сейчас уже, видите, не помню. И некролог Бориса Андреевича в Молдавии, это было в Бельцах, по-моему, где я на гастролях своих был. Я так тихо ахнул, понял, что то, что я уже роль не сыграю, это понятно, но что я даже замысла не спросил у художника.
Говорю, что он мало играл, он мог больше играть, он мог больше ставить. В малом театре такое бывает. Потом спохватываются, ах, жаль.